Павел Пуничев. Клан Дятлов. Книга шестая. Глава первая. Круто заложив вираж, на белоснежный берег, освещенный розовым предрассветным небом, опустилась гигантская птица. Сотни выбеленных жарким солнцем костей захрустели под ее лапами. Недовольно помотав головой, увенчанный красным хохолком, она в немом ожидании уставилась на спрыгнувшего с нее молодого мага 318 уровня. Высокий, даже для своего народа темный эльф, поправил корону и поплотнее запахнулся в плащ, когда-то принадлежавший архимагу Мерлину, основателю столичной академии высшей магии. На костлявой фигуре он сидел не очень, но бонусы, которые он давал, были просто за гранью реальности, пусть и игровой. И к тому же он хорошо защищал от ветра, который подняли опускающиеся рядом другие птицы. Пожилой, серьезный мужчина соскочил на устилающие землю кости, и вся эта мешанина тут же начала вспучиваться, выпуская наружу плоды больной фантазии сумасшедшего художника. Скелет трицератопса, ощетинившийся двухметровыми шипами и огромным костяным стрелометом, сгромоздившимся на спине чудовища. Второй скелет был похож на человека, только 7 метров роста, до макушки закованного в полный костяной доспех. Они встали за спиной мужчины, бдительно всматриваясь вдаль своими пустыми глазницами. С другой стороны к магу подошла воительница, облаченная в полный легкий мифриловый доспех, вооруженная такой огромной адамантовой сковородой, со стенками в 2 пальца толщиной и гнутой, испещренной светящимися рунами ручкой из рога алого дракона, что вполне была способна с одного удара переломить голень трущегося сзади костяного великана. Со сковородки на кости пляжа падали капли жира, и шел такой аромат, что у всех заурчали животы. Воительница недовольно поморщилась. Ее выдернули прямо из кухни, не дав даже помыть любимое орудие труда. Воздух рядом с ней задрожал, и из него вынырнул остроухий, жадно принюхивающийся эльф. Он увидел направленные на него хмурые, сосредоточенные взгляды, отошел на шаг под бочок к статной эльфийке, на спине которой был приторочен торчащий над головой чуть ли не на метр изящный, усыпанный многочисленными усиливающими гемами лук. Последним со своего питомца слез 3-метровый огр, закованный в неподъемный адамантовый доспех, кираса которого была полностью испещрена знаками отличий, полученных на турнирной арене. Легко поигрывая зажатым в лапе 200-килограммовым молотом, зашагал вперед, дробя в пыль, попадающие ему под ноги черепа.
«Начнем?»
«Люди! Ну и все остальные тоже!»
Из-за спины огра вышел паладин, массивный полуорк, правда, на фоне огра, смотрящийся мелковато.
«Может, сначала пикничок по старой памяти устроим? А то, если вдруг нам действительно удастся пахана обратно вернуть, вы же знаете, он нам покоя потом не даст. Будет в 3 смены опять впахивать, а я только 20 минут, как на пенсию вышел».
Все переглянулись.
«Отличная идея. Давай!»
Повинуясь жесту некроманта, кости зашевелились, образуя удобные на вид ажурные кресла, стол и очаг. В очаге сразу вспыхнул негасимый огонь, на него плюхнулась уже смазанная жиром адамантовая сковорода, зашипев, на ней уютно улеглось пяток замаринованных в свечи растейков. Рядом примостился крупно порезанный болгарский перец и баклажаны. Над белым берегом поплыл невероятный аромат жарящегося мяса. Забулькало вино, купленное на столичном аукционе по 6000 золотых за бутылку, янтарно-рубиновыми волнами растекаясь по хрустальным бокалам. Над группой игроков повисло небольшое облачко, накидывая на них легкую тень. Под присмотром неусыпных взоров 2 поднятых гигантских скелетов они весело переговаривались, вспоминая былые приключения. Хотя, по правде сказать, дозор скелетов был здесь не нужен. Долгие столетия здесь не водилось никого страшнее кроликов 5 уровня. Те пушистыми комочками скакали по пляжу, не обращая на них никакого внимания, чего нельзя было сказать об игроках. Уже 10 пушистиков, недовольно ворча, выполняли роль подушек для удобства подложенных под бок или поясницу блистательным воителям.
«Колян, ты жуй-жуй, но не забывай, что нам рассказ задолжал. Сначала улетел непонятно куда, а вернулся с горшком полным первозданного хаоса. Потом, стоило нам из игры выйти, опять нас в нее загнал, а сам исчез на полгода. Давай, рассказывай, что за дела вокруг творятся?»
Темная тень скользнула по лицу Коляна, но все же он начал рассказ.
«Вы помните, Дело было на следующее утро после того, как наших девушек похитили. Ночью тогда я нажрался, как свинья.
Очнулся я, как после сильнейшего похмелья. В голове туман. Все тело болит, голова просто раскалывается, а в левой руке засела тупая пульсирующая боль. Приподнявшись, попытался оглядеться. Левая рука запульсировала еще сильнее. Видимо, пролежал на ней всю ночь. Затекла до невозможности. Поднял руку к глазам и не поверил увиденному. По всему предплечью, от локтя и до запястья, ее обвивал рисунок змееподобного существа.
«Господи!» — собрались в голове осколки мыслей. «Неужели я вчера так нажрался, что в мою пустую башку пришла мысль татуху набить?»
Я поскреб воспаленную кожу. Действительно татуха, с изображением безвременно погибшего Горыныча. Его татуированное змеиное тело обило предплечье, спустилось к запястью, нырнуло на другую сторону, перебираясь на ладонь, на которой и была выбита его голова. Я тупо уставился на выбитую на ладони морду родного существа, и в голове звенела только одна странная мысль. Вроде тату на ладони не набивают. Больше мыслей не было. Башка просто разваливалась, и болела она именно с похмелья. Сколько же я выпил вчера? Не помню. Раздался громоподобный стук в дверь, от которого голова чуть не взорвалась. Надо быстрее вниз спуститься, попросить у Марьи Ивановны бульончик волшебного, а то от любого звука к суициду тянет все больше. И кому там спокойно не живется? Кому-кому? Наверняка это пахан заявился. У него просто талант появляться в самый ненужный момент. По двери загрохотало снова. И я, пока мозг не потек из ушей, поторопился открыть дверь, хмуро глядя на нашего сумасшедшего предводителя.
«Собирайся, Колян! Нам надо серьезно поговорить!»
— сказал он, после чего, не дожидаясь, пока я все-таки оденусь, схватил меня за руку и поволок куда-то вглубь коридора. Прохладный утренний воздух неприятно овивал мое оголенное тело, разбитое мощнейшим похмельем. Прицепленные к трусам подтяжки для гольф неприятно хлестали по ногам.
«Стой! Куда ты меня волочишь? Пару минут нельзя обождать, пока я подлечусь!»
С одежей я уже разобрался, зайдя в инвентарь и набросав в слоты части своего доспеха.
«Написечник забыл надеть», —
сказал пахан и ухмыльнулся, глядя на то, как я пытаюсь посмотреть вниз, все время утыкаясь взглядом в торчащий вперед нагрудник.
«Стареешь, Колян. Вот и зеркальная болезнь подобралась к тебе незаметно. А похмелье лечить не надо. Ты мне как раз и нужен в самом угрюмом своем настроении».
«Да?» — удивился я. «Из чего это вдруг?»
«Во-первых, потому что ты не сможешь на меня громко орать. А во-вторых, в таком состоянии тебе тяжелее будет меня убить».
«Зря ты на это надеешься. Я так давно мечтал это сделать, что никакое похмелье мне не помешает».
«Ну, тогда остается только пункт первый», — горестно вздохнул он, заволакивая меня в комнатушку, посредине которой стоял небольшой столб, на котором высился красно-черный кристалл роста, защитник нашего дома.
За последнее время он неплохо подрос и получил множество новых функций, связанных с благоустройством дома. Однако в данном случае пахан, видимо, хотел воспользоваться другим его свойством, а именно тем, что он не давал никому подслушивать проходящие в этой комнате разговоры. Этого было нельзя сделать ни просто ушами, ни магически, ни подослав астрального шпиона и никаким другим способом. Что интересно, он собирается мне такого сообщить, что это надо говорить именно здесь, а не внизу, как обычно, у нашего стола за кружечкой антипохмельного бульончика.
«Что бы ты ни сказал!» —
проворчал я, плюхаясь в старое кресло и принимая из рук головы флягу с квасом.
«Вряд ли ты кого-то этим удивишь. Это можно было бы сказать внизу. Я малыш!»
Достав платок, пахан спокойно оттер лицо от брызг непроизвольно выплюнутого мной кваса и поинтересовался.
«Ну как, можно было сказать это там, внизу?»
Прочитав на моем лице всю гамму разнообразных чувств, он поспешил меня немного успокоить.
«Вернее, когда-то был. Хотя даже не так. Мы сосуществовали в одном теле, хотя и это не совсем верно».
«Стой, стой, стой!»
— остановил я его бормотание.
«Ты что, головой ударился? Что ты такое несешь?»
Он поднял руку, останавливая меня.
«Я понимаю твои чувства, и все это трудновато объяснить».
«Объяснить? Объяснить? Как такое можно объяснить?»
«Черт, похмелье не сработало. Ты все равно вопишь, как резанный. Да сядь ты уже и топор бери».
«Убери топор, говорю! Ты мне сейчас им нож отчекрыжишь! Пей свой квас и слушай, я попробую объяснить».
«Хотя чего там? Я и сам все до конца хорошо не понимаю».
«Да я...»
«Помолчи, говорю, мне и так тяжело».
«Тяжело ему», —
пробурчал я,
но снова сел на жалобно скрипнувшее под моим весом кресло, положив топор на колени.
«Ага, так я его и убрал. Как же? После такого-то заявления?»
«Случилось это со мной очень давно. Мне тогда еще не было 20».
«Конечно, не было. Мы только пару недель назад твое 20-летие справляли». Снова не выдержал я. «Или это тоже обман?»
«Нет, и да. Я не знаю. Дай все расскажу, а потом вместе решим, как и что. Как я и сказал, случилось это давно, когда я служил в армии. Отношения с сослуживцами у меня не задались, и общаться в основном мне приходилось с голосами в собственной голове. Они и раньше мне присутствовали, но практически себя не проявляли. Однако во время службы все стало меняться. Тяжелые физические нагрузки, общий стресс, достающие на каждом шагу сослуживцы. Я все больше стал погружаться в себя и даже общаться с голосами в голове, пока не настал тот самый день. Воинские учения максимально приближены к боевым. 6 утра, рассвет, а мы только 4 часа как вернулись с марш-броска, на который, к слову сказать, нас послали после того, как я предложил провести небольшую дополнительную тренировку перед ответственными учениями. Я ждал от сослуживцев проклятий, но нет, все вели себя тихо. Я еще подумал, что у них на это просто нет сил. Я и сам еле на ногах держался. Однако все было не так просто. Наше отделение, получив боевую задачу, продвигалось к цели, пока не добралось до полуразрушенного бункера. Мы спустились туда, чтобы оценить обстановку. Тут-то все и началось. Я шел одним из первых, как неожиданно получил сильнейший удар прикладом по ребрам. Одно ребро сразу треснуло, и я свалился, завопив от неожиданности и боли. И тут удары посыпались один за другим. Пинали ногами, обутыми, естественно, в тяжелые армейские ботинки. Ребра начали лопаться одно за другим. Боль была дикая. Перед глазами стояла сплошная алая пелена. В ушах громыхали проклятия в мой адрес все больше распалявшихся сослуживцев. В глазах почернело. Затем все звуки вдруг пропали, и я увидел себя словно со стороны, стоящим в окружении 7 испуганных парней. 8-й, вопя, катался по полу. Он держался руками за лицо, из-под которых во все стороны брызгала кровь. Вернее, он держался за то, что когда-то было под его лицом, потому что его лицо было зажато у меня в одной руке, а в другой же ладони перекатывалась граната с выдернутой чекой. Через миг граната полетела на пол, а мое тело, схватив вопящего солдата, укрылось за ним. А еще через миг граната рванула. Я все еще наблюдал за этим сверху, поэтому отлично видел, как стены бункера окрасились красным, а помещение заволокло дымом, затем стены сотряслись от вопли раненых и умирающих. А после этого начался кошмар. Мое тело, несмотря на разорванную мышцу на ноге, под управлением чужого разума поднялось, и я смог рассмотреть свое лицо. Покрытое кровью, оно блаженно улыбалось. Глаза же были абсолютно мертвые. У местных вампиров они и то живее. Это сочетание настолько меня испугало, что я заметался в поисках выхода, но его не было. А мое тело, вытащив саперную лопату, подошло к оставшемуся без ног солдату, пытающемуся отползти в сторону, и начало рубить его на куски. Мое сознание начало гаснуть, погружаться само в себя, но зрелище это я досмотрел до конца. Перебитые суставы, выпотрошенные животы, безумное бормотание новорожденного монстра. Да, малыш. Хотя малышом он назвал себя гораздо позже, потому что имя Павел с греческого переводится как «малыш», и потому что, как он любил выражаться, «я люблю пошалить». «Колян, ну что ты на стенку лезешь? Если надо будет, я тебя и там достану, и заканчиваю уже вопить. И в дверь биться бесполезно, я ее запер. Вернись на место, будь мужиком». «Нет-нет, ты чего?»
Когда пахан вернулся после возрождения, настроение шутить у него пропало окончательно. «Сядь», — жестко приказал он, и я тут же плюхнулся в кресло.
«Да, я понимаю, для тебя это шок, но хватит уже истерить, сиди и слушай». Хотя слушать осталось не так и много. Я помню все как в тумане. Заполнившие мое сознание различные личности не подпускали меня к управлению нашим телом. Максимум, что я мог, это оставаться сторонним наблюдателем, да и то нечасто. В основном телом управлял Павел Михайлович. Неплохой, в общем-то, мужик. Но когда инициативу перехватывал малыш, все превращалось в настоящий кошмар. Смутно еще помню первую жену и рождение сына. Впрочем, к тому моменту мы уже жили отдельно. Помню вторую. Красивую брюнетку с мертвыми глазами, нелюдимую и боготворящую малыша. Похоже, это была его жена. Наша жена. Что они творили в том бункере, что располагался под гостиничным комплексом, словами не передать. При появлении здесь, в игре, я настолько ошалел от того, что у меня есть свое тело, что просто неподвижно замер на несколько минут,
Затем был голос. Он сказал что-то типа: «Он приведет их ко мне, проследите за этим». После чего последовал страшный удар по голове, и я умер, очнувшись уже в нашем замке. Тогда мне это показалось бредом, но теперь я все больше утверждаюсь в мысли, что малыш ждет, когда я приведу вас всех к нему. В общем, именно поэтому ты и должен нас предать».
Минуту в комнате висела полная тишина, пока до меня не дошли его последние слова.
«Чего? В каком смысле предать? О чем ты?»
«Все просто. Я же сказал, ты должен нас предать».
Еще полминуты тишины.
«Поконкретней можно? Я ничего не понимаю».
«Куда уж конкретней. Я и так тебе все рассказал. Малыш чувствует меня и знает, что я готовлюсь идти к нему с войной. Да к тому же думаю, что мои альтер-эго ему постоянно докладываются. Ну, по крайней мере, мой внутренний голос с этим грешит».
«Охренеть! У него и так все козыри на руках. Так он еще и все про наши задумки знает?»
«Не про все. Про твое предательство он не знает».
В этот раз убить мне его не удалось. Он на пару мгновений заморозил меня своим гоботом и очень сноровисто примотал к креслу, заодно отобрав топор.
«Продолжаем разговор. На чем мы там остановились? Ах, да, на твоем предательстве».
И, не обращая внимания на мое рычание, продолжил.
«Тебе придется нас предать. Ты заберешь доспех древних, горшок великого духа, Брунгильду и сбежишь. Для всех ты просто сбежишь с любимой женщиной, но на самом деле ты оставишь ее во дворце, в столице. Герцог договорился с императором. Ей предоставят там убежище. А ты сам отправишься в долину хаоса, где тебе предстоит наполнить неуничтожимый горшок тем самым первозданным хаосом и доставить его на нашу встречу с малышом. Правда, прежде чем отправляться туда, тебе надо будет добыть пропуск, ибо старый мы потеряли».
«Пропуск?»
«Да, помнишь деревянное колечко, что нам герцог давал? По легенде, должно быть еще одно такое. Его сделал глава драконов, единственной расы, не участвовавшей в договоре о непроникновении в долину хаоса. Правда, им мало толку от этого кольца. Взрослый дракон просто не влезет на пути хаоса. Но кольцо у них было, и по той же легенде хранится оно в подземном городе гномов, которое, о невероятное стечение обстоятельств, гномы сегодня нашли, после 300 лет забвения. Компания раздолбаев сейчас там, они с полутысячи гномов тебе помогут».
«У меня сейчас голова треснет. Я ни хрена не понимаю из того, что ты говоришь».
«Соберись, Колян. Наша жизнь, радостная и счастливая, или долгая и очень мучительная, будет зависеть от тебя. Тем более, что времени у тебя завались. Почти двое суток на все про все.
«Да что ж ты так вопишь?»
«Да, двое суток. Но у меня для тебя подарочек. С ним все будет побыстрее».
Пахан достал из сумки баночку с эликсиром жизни, в чьей вязкой глубине что-то плавало.
«Кристалл хаоса. Если ты на одной крупинке летал пару часов в своем костюме железного человека, то этого тебе на месяц хватит. Ну что, ты все понял? Развязывать можно? И кляп вынуть? Ну да, это не кляп, а старый носок. А где я, по-твоему, нормальный кляп должен был взять? В магазине кляпов?»
«Ну, а дальше вы знаете. Я спустился вниз и сказал, что ухожу. За один этот момент мне пахана хотелось убить. Раз 10-20. Жестоко и с фантазией. Но времени на это не было, и я ушел. Дальше все прошло без накладок. Но я добыл часть первозданного хаоса и уничтожил с помощью него малыша, полностью растворив информацию о нем и стерев ее из игрового мира. О своих тогдашних приключениях я попозже расскажу. А насчет того, что меня полгода не было, я на 2 часа всего из игры вышел. Это здесь полгода прошло. Никто не понимает, почему так происходит. Это будет одна из проблем, которую надо решить. Но сначала давайте пахана вытащим, а затем вместе обмозгуем, что и как дальше делать».
Все замолчали, переваривая услышанное и любуясь открывающимся пейзажем. За спиной Коляна медленно поднималось солнце, бросая лучи на плещущиеся 300 ниже моря. Сейчас оно было тихим, но во время ритуала придется набросить на белеющий внизу пляж защитную сферу, а то мирно плещущихся в теплых водах фрогов приливной волной просто размажет о прибрежные скалы.
«Пора. Все надо сделать до полудня. Альдия, твой щит света сможет сдержать цунами?»
«Вряд ли. Все же он заточен на противодействие некротической энергии, а не против магии стихии».
«Тогда я сам поставлю стандартный защитный купол с упором на противостояние водной магии. Он на 92% снизит урон от воды. Колян, собери жаб в кучку. Можно же туда просто телепортироваться и согнать всех обычными пинками».
«Не отлынивай. Во-первых, телепортов у нас нет, лишних нет. А во-вторых, тебе тренироваться надо».
«Пофиг. Ты такой нудный, просто ужас. Весь в папашу пошел. Ладно, ладно, не шипи, соберу.
Став на краю обрыва, он взглядом стал ловить плещущихся в воде малышей и стаскивать на берег, складывая в одну кучку. Затем на копошащуюся горку свалил защитный купол, запирая малышню внутри.
«Голова от этого телекинеза болит жутко», —
пожаловался Колян, но пофиг от него только отмахнулся.
«Кто мне ассистировать будет?» «Я. Заклинание же на меня завязано. Недаром я эту игру выкупил. Целый рубль, между прочим, за нее выложил. Вот мне админы и презентовали подарочек».
«Об этом ты попозже расскажешь, как и о той небольшой проблемке, которую нам надо решить. А теперь доставай свои божественные руки и погнали».
«Руки бога, а не божественные руки. Единственное заклинание 6-го уровня в игре, не считая того, которым нас когда-то малыш усыплял».
«Кстати, о птичках. Как бы нам этого грёбаного малыша оттуда вместе с паханом не вытащить?»
«За это не беспокойся. Его уже нет. Растворился полностью. Первозданный хаос и создан был для того, чтобы безвозвратно стирать все опасные элементы игры. Точечно изнутри, так сказать. Так мне, по крайней мере, объяснили. Сам я в технических деталях не очень соображаю».
«Тоже мне владелец самой большой игровой корпорации называется. Ни хрена не знает. Давай уже начинай!»
Колян вздохнул и развернул сотворенный из золота свиток. В небе засверкало, и там появились две потирающие друг друга гигантские ладони. Колян перестал потирать ладони и вперился взглядом в воду. Долгих 5 минут ничего не происходило, а затем Колян что-то нащупал.
«Есть!»
Ладони нырнули в воду. Через несколько секунд на спокойной до этого поверхности вырос гигантский водяной горб.
«Потекай!»
— завопил майор.
«Есть! Не уйдет!»
— кряхтя от натуги прошипел Колян, исполняя пантомиму. Иванушка-дурачок вытягивает огромную щуку из проруби. Водяной бугор лопнул. Потоки воды, все ускоряющейся волной, помчались к берегу. На поверхности воды показалась голова мирового червя. Его челюсти вцепились две призрачные руки, раздирая их в стороны и не давая закрыться.
«Давай!»
В воздухе появилась еще одна рука и нырнула в бездонную глотку. Червь забился, поднимая на поверхности моря циклопические волны.
«Есть, есть, есть!» — забормотал пофиг, нашаривая что-то в воздухе. «Поймал!»
Призрачная рука выскочила из пасти червя и понеслась в сторону берега. Другие руки разжались, и червь рухнул обратно в пучину. Первая, самая большая волна дошла до берега вместе с рукой, в которой было зажато бесчувственное тело. Волна гигантским тараном ударила в берег, сотрясая землю. Брызги вознеслись даже на эту 300-метровую высоту. А когда волна отхлынула, на костяном берегу осталось лежать только одно тело. Все окружающее пространство вдруг посерело, распадаясь на пиксели. Шестиугольное белое солнце осветило, будто высеченные из серого пенопласта, горы. Усыпанный костями берег превратился в совершенно плоскую равнину. По серому небу побежали непонятные символы, постепенно складываясь в знакомые слова.
«Ошибка, ошибка, ошибка, критическая ошибка, 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 перезагрузка системы, сброс параметров, ошибка, ошибка, ошибка».
Пространство дернулось, заребило, вновь наливаясь цветом. Затем все вернулось на свои места. Почти. На пляже кое-что изменилось. На земле валялись груды одежды и доспехов. На них лежали облаченные в алые труселя люди. Правда, на одном из них были изящные, цвета цветущей сакуры труселя с подтяжками для ношения гольфов. Рядом с ними, пища и требуя к себе мамку, трепыхались желтопузые птенцы дятлов. Лежащий на земле человек приподнял голову и мутным взором уставился на странную группу.
«Ребята, привет! А вы чего в таком виде и это... Мне кажется, или эти кролики смотрят на нас как-то недобро?»